Ну а за основу мы возьмем маленькую такую публикацию на Фонтанке. Называется она так, увы. В Петербурге сбивают велосипедистов. Происходит это ежедневно, ежечасно, увы и ах. Ну, например, вот два ДТП, это 5 апреля, да, статья, с велосипедистами случилось в Петербурге за несколько часов, сообщают очевидцы. По их словам, ребенка на велосипеде сбили на проспекте Стачек, еще один велосипедист попал под машину на перекрестке Ленской улицы и проспекта Наставников, повторяя ситуацию, произошедшую там же несколько дней назад. А чтобы этого не случилось, но при этом велосипед это очень здорово, полезно, классно, ну, никто это не оставит.
Безусловно. И несмотря на то, что у страха, как известно, глаза велики, мы не боимся велосипедов.
Велики, велики. Вот. Велосезон можно считать открытым. И вот к нам еще один гость присоединяется. Все здорово. Сегодня мы будем говорить, естественно, как вы уже догадались, о велосипедах, о том, как ездить безопасно, где их брать. Ну, словом, начало велосезона и безопасность на дорогах. Ольга Мнишко у нас в гостях. Здравствуйте, Оля.
Доброе утро всем.
Нет, так вот сейчас гость наш справится с нашим оборудованием. Здравствуйте. И говорить мы будем, ну, действительно, как минимум, о безопасности. Очень хочется кататься на велосипеде. Но очень хочется, чтобы
безопасно
меня, например,
кататься
не
на велосипеде.
Сбили. Что для этого нужно сделать?
Давайте тогда начну я. Ну, во-первых, на самом деле, как такового понятия велосезон не существует. Мы пытаемся привить культуру езды на велосипеде круглый год, да, и говорим, что это все-таки не кататься, потому что кататься там это по выходным в парке, а вот именно на работу, на велосипеде, вот именно ездить на велосипеде, как на автомобиле, как на общественном транспорте. И на самом деле единственный выход избежать всех этих ДТП и случаев с велосипедистами – это строительство велоинфраструктуры безопасной.
Ну вот как это в Финляндии, например, ездишь спокойно совершенно, да? По дорожкам. Я напомню, что у нас в студии Ольга Мнишко и Михаил Каменцев. Каменцев.
Координатор движения велосипедиза... Сейчас.
Велосипедизация.
Велосипедизация.
Да, это проверка на трезвость.
Ну и также руководитель велоклуба «Балтийская звезда». Друзья мои, мы в прямом эфире. Я думаю,
что
многие из вас пользуются таким видом транспорта, как велосипед. Многие делают это круглогодично. Поэтому присылайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить, переадресовать их нашим гостям. Можно это сделать ВКонтакте, можно это сделать в Фейсбуке. По телефону прямого эфира, кстати, тоже можно. 416-77-77 для тех, кто не помнит.
Слушайте, у меня очень простой вопрос. Во всяких FM-эфирах относительно того, что необходимы велодорожки в Петербурге, речь идет уже, ну я не знаю, лет, наверное, последние 10, это точно активно. А что с тех пор по факту сделано? Я помню, что где-то на севере у нас между двумя проспектами проложили велодорожку из тупика в тупик. С тех пор я новостей особо
Подайся,
не видел.
Не хочу.
Да.
Вы же понимаете, что главное, что есть концепция. Чиновники сделали, и мы участвовали, кстати. Вот.
То есть сделали вы, чиновники,
и я. Немножко есть проблемы, да, вот с реализацией, какие-то вот как-то не все получается.
Какие проблемы? Что тут может быть сложного? Велосипед, дорога, поехали.
Начинаются ГОСТы, согласования, ГИБДД, ГИОП, ТДХ, ПБХ, и где-то на... На третьем-четвертом шаге обычно до 5-6 уже не доходит. Где-то на третьем-четвертом все погибает. Вот, поэтому, собственно...
Может, их просто надо всех принудительно самих на велосипеды пересадить, да, тогда это заработает?
Как в Швеции,
тут другая немножко история, потому что опыт Москвы показывает, что ничего не работает, в смысле того, что никакие ГОСТы не влияют на ситуацию, если есть политическая воля. Так после, и вот если у нас будет в Санкт-Петербурге политическая воля, и вектор развития Петербурга изменится и в сторону консервации, в сторону развития и модернизации города, что сейчас пытается там пропагандировать Албин, но пока как бы все это на словах, действий каких-то конкретных особо и нету. Но мы очень надеемся, что все-таки эти слова как-то приобретут форму, и мы почувствуем эти изменения в городе.
Нехитрый рецепт, хотите, я вам подарю. У нас до выборов 5 месяцев. Сколько у нас насчитывает, как правильно называть, там, машин, да, или что это, стволов? Ну, короче, армия велосипедистов, она насколько представительна в Петербурге?
Ну, в городе 2 миллиона автомобилей, и по данным 2008 года 1 миллион 500 тысяч велосипедов. Но это давнишние данные, и мы делали анализы подсчета велосипедистов, исследования на мостах в прошлом году и в позапрошлом году, и также Невске делали в 2014 и 2013 годах.
То есть
и
это такая мощная электоральная история.
Это мощная полтора история, миллиона. Во-первых. А во-вторых, прирост огромный идет, и с каждым годом прирост к предыдущему году ровно 100%. То есть надо понимать, что если будет с такой прогрессией идти рост, то ну, велосипедистов на дорогах будет очень много.
То есть будут ездить одни велосипеды года. Даже. Даже без людей появятся велосипеды.
Да, но Google же предлагает нам шутку, конечно.
Хорошо, но если пока у нас ничего не изменится, то как же вести себя за рулем велосипеда? Вот ты сел на свой велосипед и едешь по центру города. Мама дорогая, как себя вести?
Слушайте, страшно. Я езжу на велосипеде, и так как я езжу в обычной городской одежде, такая девчоночка на складном велике, то автомобилист часто пытается прижимать. Но в Петербурге вроде уже появляется культура, а вот я вчера была в Пушкине, ездила в Пушкине. И вот там в Пушкине меня каждый второй пытался выгнать куда-то на тротуар и не давал мне совершенно места на дороге. Но вот у нас есть велошкола у велосипедизации, куда можно прийти, и мы рассказываем правила дорожного движения простым, понятным языком для девочек с корзинками. И при этом мы не только рассказываем правила, но и даем рекомендации, что, например, в некоторых местах ну, действительно безопаснее ездить на тротуаре, потому что он широкий, потому что нет пешеходов, потому что там комфортнее. Вот. Так что можно прийти в велошколу, плюс у нас есть буклет информационный на сайте, можно его бесплатно почитать, посмотреть, скачать, распечатать. Вот такие рекомендации пока.
Ну хорошо, это вы нам сейчас озвучили рекомендации со стороны обладателей рогатых друзей. А теперь нас же слушают не только те, у кого есть велосипеды, но нас слушают автомобилисты. Давайте им что-нибудь скажем.
Не, ну тут давайте. Во-первых, надо поделить, да, велосипедисты. Это же тоже очень. Вообще, вот когда говорите велосипедисты, меня каждый раз передергивает. Потому что, ну, как бы странно. Вы же не говорите автомобилисты, в смысле, вот. Когда о нем не говорите, как только он вышел из машины, он для вас не автомобилист. А про велосипедиста почему-то говорит, ну, что это как бы некая масса одинаковая. Вот, так очень странно говорить, потому что велосипедизация занимается одними людьми, да, вот теми людьми, которые там сели на складной велосипед, поехали, да, там, Белопитер, там, Балтийская звезда, ну, если объединить, то это люди, которые больше связаны с велосипедом, да, и совершенно по-другому себя ведут на дорогах. И тут, как бы, наверное, нет универсальных советов, да, и людям на машинах. Ну, наверное, прежде всего, да, видеть, предугадать, что велосипедист может быть на дороге. В Питере это как бы. В Питере, как правило, люди уже привыкли к этому, да.
Но один мой знакомый называет их хрустики.
Ну, это такой штамп уже многолетний,
да,
уже
тем
даже
менее,
не смешно.
Он абсолютно распространен.
Ну, я не знаю, если мы можем, конечно, взять статистику и понять, что по сравнению с мотоциклом, да, велосипед, слава богу, ну, вообще не является таким опасным транспортом. Ну, в смысле, вот. Совсем критических случаях, это ну, несколько случаев в год максимум. Да, они с мотоциклом, это вообще ни о чем. Ну, понятно, что каждый случай это трагедия, но в этом смысле, в смысле статистики, это не совсем верно. Вот. Значит, автомобилист первый, что должен понимать, что может быть велосипедист, да, причем он должен сразу понимать, что велосипедист может быть разный. Это может быть велосипед, который проедет быстрее, чем он. Да, например, стартует с перекрестка, да, быстрее, да и может его в плотном потоке обогнать, да. Либо это может быть наоборот, человек, который нерешительный, да, который только вышел на дорогу, и он как бы вообще не понимает, что ему делать, да, и автомобилист должен, ну, со снисхождением в данном случае к нему отнестись.
Вы видели, как нас водят?
Да, ну,
как
я,
у нас они друг к другу
живой,
относятся?
Я же живой, хотя я езжу там в... сколько много лет.
Вот когда вы произносите эти слова, что они должны это видеть, вы вот что вы вкладываете?
Значит, я вкладываю это в двухсторонний процесс.
Вы же сами улыбаетесь, когда...
Они должны... Ну, во-первых, я сам водитель машины, поэтому я могу... Я смотрю.
Так.
Вот. А во-вторых, я, когда еду на велосипеде, я всегда стараюсь предугадать действия водителя автомашины, да, который будет меня обгонять. Или обгонять, или вообще какие-то маневры,
ну,
да?
Это нормально, смотреть хотя бы на полшага вперед.
Ну да, иначе...
Как-то... Иначе да не доедешь.
Вот, но и автомобилист тоже должен немножко это сделать. Ну и более того, большинство все-таки это делает, слава богу.
Мы продолжим этот разговор о том, как нам жить в Петербурге, прекрасном городе европейском, где велосипедов полтора миллиона как минимум, а будет еще больше. Но почему у нас не получается сделать по-человечески? Будем разбираться с этим. Дальше, после музыкальной паузы, пока по просьбе наших гостей, Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Мы продолжаем. У нас пока Depeche Mode прыгал, напоминал нам про прекрасный 81-й год. Тут споры возникли между нашими гостями относительно разности подходов к тому, как велосипедистам себя вести.
Михаил Каменцев, напомню, Ольга Мнишко у нас в гостях. И, друзья мои, присоединяйтесь к нам, мы в прямом эфире. Говорим о велосипеде...
Об этом.
Об этом. Короче, мы с Олей сегодня с утра не способны, так сказать, выговорить велосипедизацию.
Да вроде ничего.
Вот, велосипедизация. Вот я выговорила. А к чему это мы? Потому что тема эта касается всех. Вот у меня вопрос такой простой. Знаете, раньше были такие, во времена моего детства, подснежники. Люди, которые машины ставили в гараже и потом доставали ее такой... чистенькую после зимы, и, значит, выбирались на дороге. И вот тут вот все остальные участники движения съеживались, потому что ждали от этих подснежников неких, так сказать, неадекватных действий. То же самое, насколько я понимаю, происходит и с большинством людей, обладающих рогатым другом, потому что они зимой не катаются. Многие вот из моих знакомых не катаются. Mm-hmm. И тут начинается сезон, и все радостно выводят за рога своего железного друга коня, и начинается. Вот у нас на Фонтанке уже куча новостей о гибели, о авариях и так далее, связанных с велосипедом. Да. Можно так сказать. Как избежать перехода вот этого зима-весна? Что делать, чтобы этой проблемы
что
не было?
Что делать? На самом деле проблема существует не только, когда человек выезжает после зимы, там, первый раз весной на велосипеде, например, да, хотя некоторые, правда, ездят круглый год, а проблема в том, что даже, в принципе, люди не знают правила дорожного движения и едут там, как я наблюдала картину, Дворцовый мост, и девочка едет просто в третьем ряду с корзинкой, ей классно и весело, а всем остальным просто страшно, просто пешеходам за нее страшно. Мне кажется, ей, может быть, и самой внутри себя страшно. В общем, только вот может быть, внедрять и делать уроки правила ПДД в школах и включать уже не только туда автомобили, но и рассказывать про правила движения на велосипедах тоже, потому что мы понимаем, что этот вид транспорта становится актуальным, и вот странно его не учитывать, когда об этом рассказывают на уроках ОБЖ.
Вы представляете себе преподавателя ОБЖ? У нас был такой, у него была кличка... сейчас... как его? Штабс-капитан Овечкин у него была кликуха, да. И вот чтобы он рассказал про велосипед, сложно мне вообразить, как он сможет это сделать. Вы готовы в этом смысле помочь?
Ну, вообще, мы предлагали школам, мы общаемся с РАНО, с некоторыми районными там центрами, чтобы сделать свои уроки, вот, правила дорожного движения для велосипедистов.
И какие НО у РАНО?
Какие НО? Это система образования, Министерство образования, сложно.
Нет, ну можно сделать какие-то...
В частном порядке это можно делать, но так, чтобы это поставить все на систему и на поток, как бы чтобы это было повсеместно во всех школах.
Слушай, ну хотя бы в режиме кружок, после урока пришел...
А кому это интересно?
Хорошо, в режиме родителей дома объяснили. Ну, в конце концов, неплохо было бы родителям хотя бы объяснить, что...
Сначала родителям надо самим все знать.
Да. Вот, значит, начинать, как всегда, нужно с себя, дорогие мои друзья. Если вы хотите сесть за руль вашего железного друга, так хотя бы сами изучите правила дорожного движения, как должен вести себя
велосипедист. Ну, прежде всего, надо просто сразу сформулировать, грубо говоря, большинство людей знает правила для автомобиля, да, сейчас, да? Значит, просто надо для начала просто сформулировать несколько правил, которые, будут отличаться, да?
То есть велосипед, давайте прямо сейчас формулируем. Вот
транспортное правило средство, первое. Да, с другой стороны, первое, вы там в случае опасности, особенно для новичков, да, актуально, в случае, если есть у вас большие проблемы, да, благодаря последним нововведениям, вы можете там выехать на тротуар, например, да, если вы считаете, что движение по дороге сейчас для вас небезопасно. Так, таких вещей, значит, движение очень... Сложный момент — это движение прямо, если есть полоса направо, да? Тут вы должны быть очень внимательны и очень понимать, как вы это все будете делать. Да, сложный момент, поворачивать налево можете, если дороги не более 2 рядов, вообще. То есть, движение по пешеходному перекрестку на велосипеде категорически запрещено, и это
что
сейчас...
делают практически все. Я
что делают практически все, в принципе, как правило, опытный человек может тоже проехать, но со скоростью пешехода, да? Если вы почти все... сейчас очень многие аварии именно связаны с тем, что когда человек просто проносится с приличной скоростью, и автомобилист этого не ожидает. Конечно, можно там вспомнить Финляндию, где вроде бы все так ездят и ничего, но там другие стандарты поведения водителей и людей, поэтому тут можно, наверное, это оставить. Вот. Несколько правил, которые, значит, обязательно пользоваться там светоотражающей одеждой, фонарики сзади, возможно, спереди.
Вот это прописные такие штуки.
Прописные, но тем не менее, если взглянуть на улицу, мы увидим, что это...
На самом деле, самое простое — это включать голову. И, и если ты едешь, в принципе, на какой-то нормальной скорости и смотришь по сторонам, анализируешь все, то все окей будет.
Вот хорошо.
А смотреть за дверьми, например, открывающимися,
мне кажется, в принципе, люди плохо помнят о том, что велосипед, мотоцикл, автомобиль, они абсолютно на дороге равнозначны.
Равноправные участники движения. Абсолютно.
Но даже, на самом деле, по правилам, конечно же, я думаю, что мы к этому придем. Велосипед должен быть в приоритете, потому что мы очень хрупкие, в отличие от всех. У нас нету тонн железа за спиной, мы маленькие, едем на своем маленьком велосипедике.
Приоритет — это не право нарушать правила.
Нет, к тому, что впоследствии, я надеюсь, что мы к этому придем, и у велосипедистов будет сильный приоритет на дорогах, потому что нам это нужно, иначе мы попадаем в те ситуации, в которые попадаем.
Хорошо, у меня вопрос простой, практический. Вот сейчас нас слушают, будем надеяться, миллионы и миллионы людей, которые сейчас подумали, а почему бы нет, может быть, мне действительно пересесть на велосипед? Давайте дадим какие-то простые советы человеку, который сейчас хочет приобрести себе велосипед для города. Какой он должен быть? Вариантов очень много сейчас. Ты заходишь в магазин, глаза разбегаются, они красивые.
Да нет, на самом деле вариантов не очень много. Вариантов много, адекватных вариантов не очень много. В смысле, если мы говорим о человеке, который хочет себе на работу, соответственно, он не хочет, наверное, много денег потратить, да? Он не будет покупать настоящий хороший велосипед, вот, он будет покупать, ну, нормально, обычный велосипед. Соответственно, он должен определиться, как он будет его использовать, как он хочет его использовать, то есть только поездки по городу, выезды на природу, там, парки и так далее. И после этого он определился, значит, либо ему нужен чисто городской велосипед, там, в Питере достаточно вообще односкоростной велосипед, если вы не выезжаете никуда, такой, там, с крыльями и так далее, такой вот не очень солидно выглядящий, но вполне по-европейски выглядящий, скажем так. То есть велосипеды, которых миллионы вообще в Европе, которые в Голландии кидают в каналы тысячами. Вот, вот это такой вот стандартный велосипед для человека, который решил купить себе, чтобы ездить там, в магазин, на работу и все.
Я дополню, чтобы, друзья, пожалуйста, не пугайтесь, стелс за 5000 рублей тоже настоящий велосипед. И как бы его настоящий как раз-таки в том, что у него есть два колеса, тормоз ножной или ручной. И вообще, на самом деле, неважно, какой у вас велосипед, главное, что вы действительно ездите на велосипеде, тем самым спасаете нас от ужасного глобального утепления в том числе.
Друзья мои, у нас время к концу часа, значит, мы музыкальный аккорд делаем и потом продолжаем после новостей, после 11.05 мы будем снова говорить про велосипеды, потому что вопросов у нас масса. Михаил Каменцев у нас в гостях, Ольга Мнишко, балтийская звезда велоклуб, координатор движения «Велосипедизация». Все расскажем, но пока по просьбе наших гостей. Про велосипеды мы вспоминаем вместе с ансамблем «Крафтверк». «Тур де Франс» у них был замечательный альбом, после которого у них выходил прекрасный концертник, там все было великом, посвящено электрокардиограмм, трек «Живое исполнение».
Фонтанка офис. Новости Фонтанки. Последние новости вы узнаете первыми.
11.02, начинается второй час прямого эфира. Сегодня, 8 апреля, в пятницу, на Фонтанку офис, и, как всегда, он начинается с выпуска новостей. Мы сегодня много говорили про иностранные события и про велосипеды. Как-то вот Крафтверк, опять же, всегда вспоминается. На территории Фукусимы нашли мощный источник радиоактивного излучения. Он обнаружен был там буквально на днях, превышает все это дело предельно допустимую норму в 100 раз. Об этом сообщает компания-оператор Tokyo Electric Power. Источник излучения был обнаружен в районе подземного хранилища для радиоактивной воды, крупный объем которой постоянно скапливается в подвальных помещениях атомной электростанции. Подчеркивается, что это хранилище, построенное 3 года назад, уже не используется из-за многочисленных утечек. Компания-оператор выкачала почти всю воду из этого и аналогичных хранилищ, но постоянно проводила мониторинг радиоактивной обстановки в зоне их размещения. По данным специалистов, еще неделю назад уровень излучения в этом месте составлял всего 87 беккерелей, тогда как сейчас он достигает отметки в 9300. Компания-оператор пока не может установить причину резкого скачка в уровне излучения. По информации экспертов, в хранилищах действительно все еще находятся небольшие объемы высокорадиоактивной воды. Однако они надежно изолированы. В настоящее время специалисты столичной энергокомпании продолжают мониторинг ситуации. На территории японской аварийной АЭС Фукусима-1 обнаружен мощный источник радиоактивного излучения. К российским новостям. Президент России Владимир Путин разрешил использовать на поддержку ВЭБа часть замороженных накопительных взносов пенсионеров, находящихся в президентском резерве в бюджете России на текущий 2016 год. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников из социального и финансового блоков, а также высокопоставленного чиновника, все, конечно, анонимные. Речь идет о сумме в 150 миллиардов рублей из имеющихся 342 миллиардов. Идея взять деньги из резерва одобрена президентом, отметил один из источников издания, цитирую. «Только не надо рассматривать это как то, что деньги будущих пенсионеров были потрачены на спасение ВЭБа». Конец цитаты. Это говорит один из чиновников, с которым газета пообщалась. Второй чиновник отметил, что взять деньги из президентского резерва – это оптимальный вариант в условиях временных ограничений. Правительственный чиновник пояснил, что для этого нужны лишь поручения главы государства и постановления правительства. Другие варианты потребовали бы поправок в закон о бюджете, то есть времени бы они потребовали. Сотрудник ВЭБа сообщил «Ведомостям», что 75 миллиардов рублей из этих 150 уже пришли в ВЭБ в первом квартале. В феврале был риск нарушить ковенанты по внешним долгам. По его словам, деньги пришли в капитал и повысили его достаточность. Потом они могут пойти на погашение внешних долгов. СМИ сообщают, что Путин разрешил потратить замороженные пенсионные взносы на поддержку Внешэкономбанка. К городским новостям. В педиатрической академии борются за жизнь петербургской шестиклассницы. Накануне ее увезли с уроков в состоянии комы. Как стало известно Фонтанке, днем 7 апреля педиатрическая академия поставила полицию в известность о недавно доставленной 13-летней пациентке. Школьницу привезли в больницу из 298-й школы Фрунзенского района в состоянии комы. Девочка находится в тяжелом состоянии. О причинах этого ЧП пока не сообщается. 1 апреля жителю Петербурга было не до шуток. В этот день судебные приставы ограничили его в пользовании правом на управление транспортным средством из-за 250-тысячной задолженности по алиментам. Как рассказали в службе судебных приставов по Петербургу, мужчина не платил деньги на содержание своей 12-летней дочери, отделываясь незначительными выплатами. Пристав-исполнитель наложил запрет регистрационных действий в отношении двух грузовых автомобилей «Вольво» и «МАЗ», которые принадлежат уклонисту, отмечают в пресс-службе ведомства. Даже после этого гражданин не заплатил алименты, накопив долг в 250 тысяч. 1 апреля по приглашению судебного пристава должник явился на прием, где ему сообщили о вынесенном постановлении об ограничении в пользовании специальным правом на управление транспортным средством. Это оказалось действенной мерой, и в течение всего нескольких дней мужчина нашел 250 000 на содержание дочери, а также выплатил исполнительный сбор в размере 17 тысяч рублей. Чиновники Петербурга повысили минимально допустимый возраст для занятия спортом. Кардинальные реформы произойдут в детском спорте города. В ближайшее время спорткомитет публикует на своем сайте базовые требования предспортивной подготовки по каждому из видов спорта. Помимо жесткого регламентирования тренировочного процесса, демонстрируемых результатов и перечня инвентаря, в документах указан минимальный возраст лиц для зачисления на этапы предспортивной подготовки. Во многих случаях по сравнению с нынешним положением дел минимальный возраст завышен. В частности, сейчас во многие шахматные секции города детей набирают с 6 лет, однако по новому регламенту это можно делать не раньше, чем с 7. Хоккеем по новому закону можно начинать заниматься не раньше 9, в то время как, например, хоккейная школа СКА «Серебряные львы» приглашает детей уже с 4 лет. То же самое и в велоспорте. По велоспорту ведется набор с 7, а новые базовые требования не разрешают этого делать раньше, чем с 10. Как рассказали фонтанки, в городской федерации шахмат новые правила не означают, что раньше положенного возраста совсем нельзя будет заниматься тем или иным видом спорта. Однако родителям за это отныне придется дополнительно платить. Вот в чем секрет этой истории. Как там предположили, возможно, таким нехитрым способом город решил сэкономить. Чиновники Петербурга повысили минимально допустимый возраст для занятий спортом. Ну и в конце выпуска, как всегда, мы говорим о том, что вызывает наибольший интерес у вас, дорогие друзья. 8 лет за дорожное хамство, так называется этот текст, который подготовил Александр Ермаков. Свой полет в Крюков канал пешеход приставку оценил в 8 лет тюрьмы для бизнесмена Чешева, который и в последнем слове не нашел мужества извиниться за безобразную выходку. В октябрьском суде накануне прошли прения по делу о сброшенном в Крюков канал пешеходе. Прокуратура просит 6 лет лишения свободы для бизнесмена Максима Чешева. Потерпевший поднял планку до 8. Суровость требований объяснена воспитанием дорожных хамов. Чешев просит себя оправдать. 8 лет за дорожное хамство – текст, который находится в топе сейчас. Велосипедные истории продолжаются через пару секунд.
Пока все в офисе.
А тема-то наша не оставила равнодушной наших слушателей. Много у нас комментариев. Сейчас я их начну читать.
А давай мы сначала новость прокомментируем, потому что она напрямую касается велосипедов. Это будет логичнее. Потому что здесь было сказано о том, что в велосипедном спорте, ну вы слышали, да? Набор с 7, а новые базовые требования...
Я сейчас активно катаюсь на треке в Санкт-Петербургском, и там реально маленькие дети, и это как бы... Ну, я не знаю. Даже не хочется это комментировать.
Да все понятно. Что деньги плати и катайся.
Да. Там сейчас... То есть это великолепное место, где вот эти дети могут заниматься.
Вот скажите нам, пожалуйста, руководитель велоклуба «Балтийская звезда» Михаил Каменцев, что это значит? Это популярно. Как вы воспринимаете новость, которую только что услышали? И к чему это по факту приведет?
Ну, я согласен с тем комментарием, что... что это выкачивание денег из родителей.
Каким образом? Механизм объяснить?
Ну, как механизм? Вот сейчас есть там на треке группы, где занимаются дети там 8 лет, например. Так. Да? Это значит, что им сегодня придут и скажут, что, вы знаете, вот по новым правилам денег на вас теперь выделять не будут.
А их выделяют? Расскажите, какая там схема
взаимодействия? Ну, насколько я знаю, это бесплатно, да. То есть это бесплатно.
То есть это каким-то образом субсидировалось государство?
Да, да, да.
И теперь?
Ну, теперь, видимо, это просто будет невозможно.
Но ведь в условиях, когда стране тяжело, надо всем поднапрячься, правда же?
Конечно, да. Я с других начинал бы чуть-чуть.
А с кого бы вы начинали? Это самый интересный вопрос.
Все-таки вернемся к велосипедам.
Подожди, Оль, пусть люди докомментируют важную новость. Это важная новость.
Ну, понятно, что новость.
Скажем так, что существует много вещей, на которых можно сэкономить, даже не беря принципиальные вещи политического устройства нашей страны. Да? Поэтому я думаю, что это не самое. На профессиональный спорт вот такие виды. Вот я бы на некоторых видах бы сэкономил. Футбол бы, например.
На футболе предлагается. Хорошо. А что думает координатор движения «Велосипедизация» Ольга Мнишко? Ведь эта история приведет к росту количества желающих кататься на великах, правда?
Конечно же. Все так или иначе приведет к росту желания кататься на велосипедах.
Не, ну у нас же классический принцип. Чем сложнее, тем интереснее.
Ну да, да. Ну тут еще просто параллельно все тенденции сводятся к тому, что у нас актуально ездить на велосипедах. Экономическая ситуация такая. И мне кажется, что я очень хочу в это верить, что количество сознательных людей растет, и люди думают, да, кажется, планета горячее, это теплее.
Вот про велоэкономику мы обязательно еще поговорим, потому что тема интересная и неожиданная. Для меня вот, например, неожиданная, но тем не менее я хочу сказать, что мы в прямом эфире, и нам пишут, друзья мои, пишут разные вещи. Вот, например, пишет Фрэнки 4 пальца, это имя такое. Строить дорог надо вело побольше, потому что опасно ехать на велосипеде по автомобильным дорогам, а то водители и хамы не дают нормально ездить. Следующий комментарий Станислав нам пишет. Не ездить по дорогам на велосипеде и считать себя заметным и бессмертным. Следующий комментарий, вдобавок, к выше написанному, не ездить по пешеходным дорогам. Вот один нам слушатель предлагает не ездить по дорогам, потому что, в общем, нефига считать себя заметным и бессмертным. Вот, а другой говорит, а не надо и по пешеходным дорожкам тоже ездить.
Да мы только за, мы не хотим ни по дорогам ехать, ни по тротуарам, мы хотим ездить по велодорожкам, по своим родненьким. Вот постройте нам их, мы только за. На самом деле строительство велоинфраструктуры это совершенно не против пешеходов и не против автомобилистов, это как раз-таки за
них. Параллельная структура.
Потому что, да, потому что если у нас будет обособленная полоса, то мы правда не будем мешать ни тем, ни другим, и получается, что это выигрывают все участники дорожного движения. Поэтому да, да, все вот верно, я согласна с этими аргументами.
Еще Екатерина нам пишет. К сожалению, вряд ли в ближайшее время подобное станет возможным. Автомобилисты не хотят считаться с велосипедистами. По большей части велосипедисты ведут себя как последние идиоты. Слушатели пишут.
Ну, велосипедисты сильно порой
сидят. Правил не знают, ездят и перестраиваются без обозначения движения, увы. Вот. Наверху отписались ездить по тротуару, и как вы это себе представляете? Там носятся мелкие, несмотря по сторонам. Не во всем городе тротуары достаточно широкие, чтобы хотя бы три человека разошлись. Это я согласна, кстати.
Это правда, да. Все, что пишут, на самом деле истинная правда, и то, что велосипедисты не знают правил дорожного движения, и это проблема для всех, и для автомобилистов, и для пешеходов, и так далее. Вот. Так что, на самом деле, я согласна с Катериной, да?
Да.
Вот, поэтому надеемся, что нам нужно объединить усилия всем вместе горожанам и пропагандировать, и пытаться добиться внесения поправок в бюджет весенней сессии в ЗАГСе, чтобы нам выделили деньги на строительство 34 километров велодорожек первых.
Да, как интересно. Ну-ка рассказывать, кто ваш лоббист в законодательном собрании. Мне кажется, знаю фамилию этого депутата женского рода.
Есть такой лоббист, да. Но там мысль в том, что еще КРТИ это поддерживает. И КРТИ сами внесли эти поправки, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. И вот они сами ждут. И у нас будет первое чтение в середине апреля, второе чтение поправок в начале мая.
Так, а если успех, что мы имеем после этого? Какие сроки самые
главные? Что мы имеем? Если нам носят поправки вот при первом чтении, то мы имеем 34 километра дорожек уже осенью. Их летом будет проектировать, потому что предпроектные работы уже сделаны по 16 маршрутам в 2014 году. И, соответственно, в этом году летом их должны спроектировать полностью все эти профили улиц, вот, вспомнила. И, соответственно, осенью они планируют их построить. Если же в первом чтении не вносят поправки, то нам нужно всем горожанам объединиться и напомнить ЗАГСу о том, что мы есть, и то, что нам нужны эти поправки. И мы понимаем, что бюджет дефицитный, но, ребят, давайте сильно экономить на чем-то другом. Вот, потому что нас много, и нужно как-то считаться со всеми участниками
ГИБДД
движения.
Согласован уже эти
проекты? Опять же, это политическая воля, это строительство дорог, и ГИБДД... Ну, они участники этого обсуждения, и, естественно, все это согласовывается, но если деньги выделяются, то идут проектные работы, ну, как с этим не считаться? Мы есть, странно нас игнорировать.
С этим понятно. Действительно странно, и очень бы хотелось, чтобы наши слушатели в данном случае поняли, что от них тоже все зависит.
Да, конечно.
Вообще, чтобы люди поняли, что мы можем изменить мир. Вот еще пишут нам: езжу по городу 5 лет. Проблемы по большей части надуманные, пишущие глубоко не в теме. И если не быть на дороге, то все будет хорошо. Вот. Интересно.
Нет, ну я согласен. Если человек ездит постоянно, то он не испытывает больших проблем по езде по нашему городу.
Возможно, вполне возможно. Слушайте, хочу поговорить про велоэкономику. Тема интересная. То есть получается, что это не просто экологично, но это еще и выгодно. В чем выгода заключается?
В чем заключается выгода? Ну вот проводили эксперимент в Нью-Йорке, когда они сделали улицу велопешеходной, и вот кафе, которое находится на этой улице, заведение, которое находится на этой улице, у них за год прибыль повысилась на 60%. Прям огромная цифра.
Давайте технически объясню.
Технически объясню. Велосипедист более восприимчив. Ну, например, ты едешь на велосипеде, а там пекарня.
Вау,
и ты чувствуешь булочка. Запахи. Да, ты просто ты очень восприимчив ко всему происходящему. Ты видишь мир лучше, потому что ты не сидишь в коробке, да, там, и не смотришь из-за окна, а ты вот находишься в контакте со средой. И поэтому ты чувствуешь все, что происходит. Ты чувствуешь, что вот здесь вот какая-то музыка классная играет, и, может быть, сюда стоит зайти вечером. А здесь вкусные пироги пекут, а здесь просто классное пространство, где показывают, там, не знаю, какой-то экспериментальные спектакли. В общем, ты это все видишь и чувствуешь, и, соответственно, запоминаешь.
Это как с пешеходными улицами, да?
Да-да, вот это они есть, это тоже влияет. Но в том плане, что делать пешеходный велосипед на пешеходной улице, это хорошо для экономики. И, соответственно, растет прибыль заведения, увеличиваются налоги. Ну, в общем, вот такая история. Так что все это работает. Вот
ну, только, опять же, всегда работает, если хорошо подумать и правильно сделать. Потому что
конечно,
вот у нас в Питере, конечно, да, Малая Садовая, отлично. Да, а уже где там вторая улица?
Конюшенная.
Малая Конюшенная уже не получилось.
Там не сработало, потому что пиковые банки внизу, никакой активности.
Вот. То есть надо, прежде чем что-то делать, тоже надо думать. Нельзя вот очень часто... Вот и велодорожки, пример хорошей велодорожки, которые построены как бы до нынешнего времени, да, это в основном очень странные сооружения, потому что они идут ниоткуда в никуда.
Угу.
Вот. И...
Покатался? С тупика до тупика, разворачивая обратно.
Там взять Софийскую велодорожку, даже просто не попасть. Да, то есть, чтобы туда поехать, ну, безопасно, единственный безопасный путь — это на машине до нее доехать. Вот. И вот так, вот такое постоянное и происходит. Ну, очень хочется, чтобы вот то, что сейчас делается... Вот мы в свое время приложили большие усилия, чтобы вот эта велоконцепция, которая там в 2008 году уже была принята, она была какая-то... Ну, продуманная, и она более-менее была продуманная. Вот. Ну, будем надеяться, что вот реализация в 2016-м, ну, тоже дойдет. Да.
Не забываем про альтернативные виды спорта. Пауза музыкальная. Пепси, лыжник. Потом продолжаем беседовать с нашими друзьями о том, как правильно выбрать велосипед. Хочется спросить, но после паузы это будет.
Пока все в офисе.
Вот с утра пораньше мы решили поговорить с вами о том, как здорово по весне, да и не только по весне, а можно и круглогодично сесть на своего рогатого железного друга и, в общем-то, сэкономить не только много денег, но и стране помочь. Как выясняется, велоэкономика тоже дело хорошее. Ну и, конечно же, радость-радость, то, что у нас есть такие гости сегодня. Вот. И то, что мы говорим о таких, на мой взгляд, действительно важных вещах. Вот, Ольга Мнишко у нас в гостях сегодня, Михаил Каменцев. Продолжают нам сыпаться комментарии. Комментарии в основном хорошие. Вот некоторые пишут: о, по тротуару на Невском самое то погонять. То есть кто что пишет, понимаете ли? Кто-то говорит: не-не-не, на тротуар не-не, а то эй. Вот, а кто-то с удовольствием гоняет по тротуарам. Вот, Коля хотел спросить, как выбрать велосипед. Ну, мы, собственно говоря, так затронули эту тему уже,
Вопрос. У меня простой вопрос. У нас в России велосипеды сейчас вообще делают?
Импортозамещение.
Их не делают нигде в мире. То есть это, эта индустрия, она довольно-таки как сегментирована.
То есть с Китаем ссориться вообще никак нельзя?
Ну, мы очень можем поссориться с Китаем, будут тайваньские. Ага. Раньше до определенного времени делали в Тайване почти все. Ну, мы имеем в виду, смотрите, там все просто. Значит, рамы делают там 90% Тайвань. Ну, там можно уже, наверное, 60% Тайвань, там 30% Китай, там 10% все остальное. Оборудование делают в Японии, делают в тех же... Ну, сейчас, наверное, уже тоже переносят они все. Ну, фирма японская, там, Шимано, там, Срам, это, по-моему, европейская какая-то. Компания вот тоже европейская. В общем, все довольно сегментировано, да, если вы хотите выбрать нормальный велосипед. Вы можете выбрать не очень нормальный велосипед, тогда это тоже будет китайская рама, оборудование тоже будет все тамошнее. Значит, в России есть несколько, по-моему, Forward, в Перми что-то делает у себя. А какая разница? Объясните мне.
Нет, ну, а я могу сказать, что разница? У нас делают велосипеды. У нас есть кастомные мастерские, где делают велосипеды.
Кастомные мастерские делают во всем мире.
Слушайте, да, но это стоит совсем они, других денег.
Они, нет. Есть вот, например, Fixit Lab, которые делают, у них есть свой сварочный аппарат, и они там варят сами рамы, ну, и они стоят, это... ну, в какой средний сегмент, 20 тысяч рублей. Они не суперски классные, но вот они тоже на треке гоняют. В общем, но знаю, в принципе, можно купить как дорожный велик, прекрасная альтернатива дорогим моделям из Европы.
Просто все, что касается того или иного производства, сейчас мы проверяем на термин импортозамещения.
Импортозамещение для велосипедов...
Не придумали пока.
Нормального нет.
Кустарный. Кустарные велики.
Так кустарные, сейчас вот есть такие. Были, в свое время были очень популярны. Небольшие такие. Российский Титан, когда были еще подводные лодки.
Их пилили и делали из них велосипеды.
Потом это как бы немножко умерло. Вот, ну, в общем, вот так, да.
Ну, то будем есть... надеяться, что, может быть, когда-нибудь...
Зачем? А зачем? Вот вы мне объясните.
Объясню.
Зачем,
вот, например, в Швеции взяли чиновники, пересели на велосипеды все, естественно.
А они, думаете, шведские?
Чиновники? Думаю,
нет,
да.
Шведские чиновники, может быть, да, велосипеды.
Как только наши чиновники пересядут на велосипеды и поймут велоэкономику, наверное, тут же задумаются, почему бы нам не вложить деньги и не делать бы хорошо велосипеды. Хотя, в принципе, да, вы правы, смысла особого нет. А вот есть сейчас такие велосипеды, они небольшие, такие складные, легкие, очень красивые и очень, ну, по ценовой категории, как это, middle, недешевые.
Но есть разные, вот те, которые самые лучшие складники, если говорить про велосипеды, если вам интересно.
Очень.
Есть Бромптон, можно называть бренды, да? Но это английские велосипеды. Но
думаю,
они
вам вряд ли заплатили.
Они стоят 100 тысяч рублей.
Вау.
Очень дорого, очень дорого.
100 тысяч но есть рублей альтернативы. Это цена сейчас среднего велосипеда нормальный. Ну,
подождите секундочку, я расскажу вам про свой велосипед. У меня велосипед Шульц, который, ну, ребята делают модели сами, чертили все в Питере, который... У них есть магазин на Гончарной. Делают их в Китае. Он стоит 12 тысяч рублей. Ну, хорошая альтернатива. То есть мне совершенно не жалко его оставлять нигде. Я за него совершенно не переживаю. За Бронтон, конечно, я, наверное, там тряслась бы и просто не знала, что бы мне делать. Но альтернатива есть. Есть Стрида, которая маленькая, треугольная. Может быть, видели? Это Стрида. Вот они складываются, их вообще удобно с собой куда угодно брать.
Цены на них как меняются последние полтора-два
года? Ну, из-за курса, конечно же, растут.
Ну, они примерно.
Да, конечно.
Нет, на самом деле велосипеды в последние годы довольно сильно дорожают вообще на рынке.
Как правда не и все?
Нет, не на...
А, вообще глобально.
Глобально.
Ну да, опять же таки.
То есть велосипеды как раз та вещь, которая подорожала за последние годы довольно прилично.
К сожалению, время наше подошло к концу, друзья. Я напомню, руководитель велоклуба «Балтийская звезда» Михаил Каменцев и координатор движения велосипедизации. Я справился?
Молодец.
Ольга Мнишко. Были у нас в гостях, кратко суммируем. Итак, все сложно, но не безнадежно. Когда у нас будут поправки рассматриваться, те самые про 34 или сколько там километров?
Ну вот 15 апреля, по идее, там должно быть, в середине апреля.
И вот мы узнаем, как власть относится к велосипедистам 15 апреля. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Я смею вас теперь именно так именовать, и я думаю, что мы еще встретимся в этом эфире непременно, обсудим те самые поправки, быть может.
2.12. А может быть, порадуемся и обмоем новую велосипедную дорожку для нашего города.
Трезвость
нашей,
все, и второе имя наше.
Я говорю, стакан чая, как всегда.
Стакан чая.
Вот.
Аквариум 2.12.85.06 по просьбе наших гостей звучит, и прощаемся.
Спасибо.